Здравствуйте, сегодня среда, 4 октября. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Планирует ли Россия возобновить ядерные испытания, чтобы напугать Запад? Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном, которые должны были состояться в Гранаде при посредничестве ЕС, Франции и Германии. Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти отправлен в отставку на фоне разногласий по поводу принятия временного федерального бюджета Соединенных Штатов. Также сегодня.
Период с середины 80-х до примерно 93-го года был лучшим десятилетием в истории России.
Были ли события октября 1993 года в России той поворотной точкой, которая привела к формированию нынешнего режима в стране? Американский телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки сообщил, что Россия примерно с февраля прошлого года занимается реконструкцией ядерного полигона на архипелаге Новая Земля в Северном Ледовитом океане. Судя по снимкам, в период с 2021 по 2023 годы на архипелаг прибывали корабли и транспортные контейнеры, прорывались туннели в горах, а зимой расчищались дороги. Модернизацией ядерных полигонов, по данным CNN, также занимаются Соединенные Штаты и Китай. А близкий друг Владимира Путина, глава Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук, предложил испытать ядерное оружие на новой земле, чтобы, как он выразился, напугать Запад. Действительно ли Россия готовится к возобновлению испытаний ядерного оружия? Вот как на этот вопрос отвечает старший научный сотрудник Института исследований ООН в области разоружения в Женеве, руководитель проекта «Ядерные силы России» Павел Подвиг.
Активность на полигонах действительно происходит, но, на мой взгляд, сама по себе эта активность ни о чем не говорит. Ну, во всяком случае, Соединенные Штаты и Россия придерживаются политики, согласно которой полигоны должны поддерживаться в состоянии готовности к возобновлению испытаний. А более того, и в Соединенных Штатах, и в России, и, наверное, в Китае идет работа, идут эксперименты, связанные с военными программами. Но это деятельность, которая разрешена договором, это так называемые подкритические испытания, то есть испытания, которые не являются ядерными взрывами. И там можно изучать динамику работы многих систем ядерного оружия, но, собственно, ядерным взрывом это не является. То есть, конечно, будет соблазн, и если, скажем, Россия проведет испытания, будет соблазн у Соединенных Штатов ответить, и Китай, наверное, может воспользоваться такой ситуацией. Но все будет зависеть в том числе и от реакции международного сообщества, то, что называется. Потому что я не думаю, что кто-то положительно воспримет такой шаг. Мы можем заметить, что Ковальчук, который считает, наверное, что царь-бомба в 61-м году, которая была испытана, кого-то напугала, он как-то забывает о том, что был еще 62-й год, в котором был Карибский кризис, который, собственно, всех напугал. На царь-бомбу особо никакого, так сказать, пугающего эффекта она не произвела. А с точки зрения вот как раз той логики, что вот давайте мы всех напугаем, я вот как раз считаю, что наоборот, эффект будет совершенно обратный, потому что по тому, как развиваются события, мы на самом деле видим, что даже сама мысль о том, что может быть каким-то образом ядерное оружие вовлечено или как-то использовано в ходе вот нынешней войны в Украине, вот даже эта сама мысль, она на самом деле совершенно четко видно, что она вызвала очень резкую и негативную реакцию со стороны, ну, практически всех. Даже тех, кто, те страны, которые, скажем так, там, с пониманием или, во всяком случае, без особой критики относятся к позиции действиям России, даже они довольно однозначно заявили о том, что угрозы применения ядерного оружия, даже не применения, а даже угрозы применения ядерного оружия, они совершенно недопустимы и нетерпимы. И это реакция только на довольно гипотетическую возможность вот какого-то вовлечения ядерного оружия в этот конфликт. А если представить, что в этой ситуации вот Россия, так сказать, сделает какие-то шаги, которые, как по замыслу этих разного рода людей в России. Эти шаги должны продемонстрировать вроде как решимость России, так сказать, применить ядерное оружие. Ну, я думаю, что надо ожидать, что реакция будет еще более негативной. То есть вместо какого-то испуга Россия получит просто совершенно однозначное и жесткое осуждение со стороны, ну, абсолютно всех. Я все-таки думаю, что еще есть дистанция, скажем так, которую эти официальные заявления должны преодолеть, прежде чем это все реально станет угрожающими сигналами. Потому что реально пока, как я говорю, пока все заявления официальные, они придерживаются одной точки зрения. То есть позиция на самом деле довольно ясно выражена, а именно, что если на Россию будет произведено нападение, и, как в доктрине говорится, если будет поставлено под угрозу само существование государства, тогда Россия будет иметь вроде право применить ядерное оружие. То есть мы можем по-разному относиться, так сказать, к тому, насколько кремлевское руководство руководствуется этой доктриной, но, на мой взгляд, пока признаков того, что риторика официальная как-то выходит за эти рамки, я, во всяком случае, не видел. Отчасти, кстати, это результат того, что вот то международное, так сказать, давление, которое, о котором мы говорили, оно на самом деле заставило реально российские официальные лица четко выразить, что да, мы остаемся в рамках, так сказать, доктрины, а речь идет только о ситуациях, когда под угрозу поставлено само существование государства. То есть в этом смысле МИД даже выпускал специальное заявление где-то, по-моему, в ноябре прошлого года. То есть здесь сделать шаг от утверждения о том, что мы будем вправе применять ядерное оружие, если под угрозу будет поставлено, так сказать, само существование государства, и перейти к ситуации, когда а вот у нас тут на фронте неудачи, и мы не видим какого-то другого выхода, кроме как применить ядерное оружие. Ну, я думаю, что это большая дистанция. И, как я говорю, что не означает, что ее нельзя преодолеть, но если она как-то будет преодолеваться, мы это увидим. Увидим изменения в словах, в риторике, в угрозах. И мы увидим реакцию на это тоже, потому что, опять же, Россию вынудили реально заявить о приверженности своей доктрине. Если будут какие-то, так сказать, изменения в этом смысле, то я думаю, что мы увидим реакцию на эти изменения.
Это был руководитель проекта «Ядерные силы России» Павел Подвиг. Интервью с ним записал мой коллега Сергей Добрынин. Ну а главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симоньян вообще предложила взорвать термоядерную бомбу где-нибудь в Сибири, чтобы, как она выражается, уничтожить всю цифру и вернуться в начало 90-х годов. Заявление, вообще-то, откровенно бредовое, но сделано оно было сознательно и публично, так что давайте послушаем фрагмент.
Если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, этого ничего не будет. А что будет? Так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника, вся цифра, все спутники. Все, мы вернемся с вами в год эдак какой-нибудь 93-й. Я вам скажу, чудесно же жили. Вот право, я даже обрадуюсь. Я не вижу никакого исхода, кроме приблизительно такого. Нравится мне это или нет?
Это была Маргарита Симоньян. Если одни над этим заявлением откровенно смеются, то другие, особенно в Сибири, восприняли его вполне серьезно. Вот что главному редактору государственного телеканала «RT» ответила депутат Госдумы России от фракции КПРФ, глава Алтайского отделения Коммунистической партии Мария Прусакова.
Маргарита, ваше высказывание о том, что ради того, чтобы ваши дети не конфликсовали в школе среди сверстников из-за отсутствия у них гаджетов, вы, в принципе, рассматриваете возможность взрыва термоядерной бомбы над Сибирью, мы, сибиряки, восприняли как глубокое оскорбление. И хочу напомнить вам, что именно благодаря сибирякам, в том числе, победил советский народ фашизм в Великой Отечественной войне. Поэтому вы, как минимум, должны извиниться перед жителями всей Сибири, и особенно перед теми, кто и сегодня, и на протяжении последних нескольких десятилетий страдает от последствий испытаний на Семипалатинском полигоне. Я настоятельно вам рекомендую в тех вопросах, в которых, как вы сами говорите, вы баба дура и не разбираетесь, именно эти вопросы обсуждать на кухне, а не высказывать их в публичном пространстве.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 4 октября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в испанской Гранаде. Переговоры должны были состояться завтра, как пишут азербайджанские СМИ. Причиной стала, цитата, «деструктивная позиция Франции», а также разногласия Парижа и Берлина по поводу участия во встрече Турции. Сотрудники службы госбезопасности Азербайджана за последние дни задержали трех бывших президентов, непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Это Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Араик Арутюнян. Все они, еще один задержанный бывший председатель Карабахского парламента Давид Ишханян, уже перевезены в Баку. 27 сентября при попытке покинуть Нагорный Карабах был задержан бывший глава карабахского правительства, миллиардер Рубен Варданян. 29 сентября азербайджанские власти задержали бывшего командующего армией Нагорного Карабаха Ливона Мнацаканяна, а также экс-министра иностранных дел республики Давида Бабаяна. Как отмечает азербайджанский политолог Арастун Аруклу, кто-то из них может попасть в будущем под амнистию, на которую намекал недавно Ильхам Алиев, ну а всеобщей амнистии для армян Нагорного Карабаха речи не идет.
Если правительство Азербайджана освободит людей, которые, по их данным, совершали военные преступления, это может обернуться сильной негативной реакцией внутри страны. Например, они утратят доверие народа, а такая политика может быть расценена как грязная игра. Баку ясно дает понять, что некоторые люди могут попасть под амнистию, но о всеобщей амнистии и речи быть не может.
Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжарик на своем брифинге рассказал о поездке в Степанакерт в минувшие выходные миссии ООН, первой за последние 30 лет. И вот что он, в частности, заявил.
В тех частях города, которые осмотрела наша группа, нет следов разрушения гражданской инфраструктуры, в том числе повреждений больниц, домов, культурных и религиозных объектов. Но закрыты все магазины. Миссия зафиксировала, что правительство Азербайджана планирует восстановить работу медицинских учреждений и систем жизнеобеспечения.
Это был пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжарик. О доверии к обещаниям официального Баку реинтегрировать армянское население Карабаха, обеспечить его права и безопасность, защитить культурное наследие армян судить очень легко. Согласно информации из региона, там остались не больше нескольких сотен армян из более чем 100 тысяч, проживавших в Карабахе до утра 25 сентября, когда после 9 месяцев полной блокады был открыт Лачинский коридор. Вы слушаете «Время свободы». Палата представителей Конгресса США проголосовала за отстранение спикера, республиканца Кевина Маккарти. За эту инициативу высказались 216 конгрессменов, 210 голосовали против. Это первый случай, когда палата представителей отстранила своего лидера по инициативе относительно небольшой группы правых республиканцев под руководством конгрессмена Мэтта Гетца от штата Флорида. Гетц обвинил Маккарти в том, что тот не добился сокращения федеральных расходов при принятии временного бюджета.
Кевин Маккарти – обитатель болота. Он пришел к власти, собирая деньги заинтересованных лиц и перераспределяя эти деньги в обмен на услуги. Сейчас нас лихорадит, и мы должны избрать спикера, который будет лучше.
Сторонники Маккарти, в том числе и некоторые из тех, кого относят к консервативному крылу, настаивали, что спикер успешно ограничил расходы и продвигал другие важные для республиканской партии приоритеты. Ну а сам Маккарти заявил, что действовал в интересах своего государства, а Гетца обвинил в предвзятости.
Послушайте, вы все знаете Мэтта Гетца, вы знаете, что это личное. Это не имело никакого отношения к расходам, не имело отношения ни к чему тому, в чем он кого-то обвинял. Все это было ради привлечения к нему вашего внимания.
Говорил теперь уже бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти. Временным спикером избран конгрессмен-республиканец от штата Северная Каролина Патрик МакГенри. Это ближайший сподвижник Маккарти. Время свободы. В России обещают заблокировать сервисы VPN. Роскомнадзор планирует выпустить приказ, согласно которому с 1 марта будущего года VPN-сервисы будут блокировать в том числе в магазинах приложений Play Market и Apple Store. Об этом заявил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации России Артем Шейкин. По словам Шейкина, речь идет о сервисах, которые дают доступ к заблокированным в России сайтам. Сможет ли Роскомнадзор реализовать вот эти свои планы? Вот как на этот вопрос отвечает юрист проекта «Роскомсвобода» Саркис Дорбинян.
Заблокировать все, конечно, невозможно, но можно создать много сложностей. Что Роскомнадзор уже делает сегодня? Роскомнадзор это делает уже давно, и просто он становится все лучше и лучше в этом. Что произошло в этом году? Кроме блокировки по доменам и IP-адресам, научились блокировать по протоколам. То есть вот через эти коробочки, которые были установлены в рамках закона о суверенном интернете, теперь Роскомнадзор сам может блокировать по определенным протоколам, что он делает уже сейчас, и по каким-то сигнатурам трафика определять, что это VPN, и в дальнейшем, наверное, блокировать так, что он видит подозрительное, похожее на VPN, он это блокирует. Но это, конечно, очень жесткий сценарий, потому что отваливаться будет много, и при этом работать VPN все равно будут. Так, например, работает наша амнезия VPN, которая, собственно, занимается обфускацией трафика. Она обманывает трафик, притворяется другим трафиком, видеоконтентом или голосовой телефонией. И тем самым, конечно, она может обходить любые ограничения Роскомнадзора. И учитывая, что сервис уже был испытан в Туркменистане, мы можем точно говорить, что он будет работать и в России при самых худших сценариях. Если такой VPN-апокалипсис действительно произойдет и окажется, что Роскомнадзор к нему на самом деле не так сильно готов, как он об этом говорит, а все-таки надо понимать, что VPN – это технология, которую используют и банки, которую используют и коммерческие компании, и в таком случае может рухнуть очень много бизнеса и много бизнес-процессов в российской экономике. Для тех же, кто желает все равно получать доступ к тому, что Роскомнадзор не хочет, конечно, он все равно найдет пути, он установит из Apple, из Google Play приложение. Опять же, пока мы не представляем ситуацию, как Россия заблокирует полностью Apple и Google Play и, собственно, превратит все трубки россиян в кирпичи. Поэтому это маловероятный сценарий, а вот контролировать в этом Русторе, который они сейчас пытаются предустанавливать на китайские гаджеты, конечно, это возможно, и там никаких VPN-ов, приложений настоящего времени, «Новой газеты» и «Медузы» вы не найдете. Вообще у нас такой есть небольшой депрессивный прогноз до начала президентских выборов, что не только VPN будут заблокированы. Вполне вероятно, туда попадут и огромное количество ресурсов, так или иначе создающих проблемы. Официальному Кремлю это и YouTube, это и Telegram, и другие площадки, на которых до сих пор держится огромная аудитория россиян, и до сих пор работают все те иноагенты, нежелательные, экстремисты и все прочие, которых российское государство запрещает. Поэтому это вероятный сценарий, блокировка и видеохостинг-сервисов, и мессенджеров, и это, возможно, будет такой частичный шатдаун, то есть отключение сервисов, не полностью интернета, как это происходило, например, в Казахстане, да, во время январских событий прошлого года, но прям отключение блоками определенных сервисов, определенных протоколов, и это совершенно, конечно, новый уровень цензуры. А параллельно они, конечно же, понимают, что аудиторию надо держать, поэтому сейчас тратится огромное количество денег на VK Play, туда привлекают аудиторию стендаперов, рэперов, комиков, кого угодно. И скоро там включат монетизацию, я думаю, этот процесс совпадет с блокировкой YouTube, и многие пользователи, на самом деле, и блогеры с радостью туда уйдут, потому что мы с вами прекрасно знаем, что YouTube уже кончился как площадка для российских производителей контента, а вот VK они получат все, включая включая, конечно, и офицеров ФСБ, и чиновника Роскомнадзора в коробке.
Это был юрист проекта «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Теперь еще об одном последствии российского вторжения в Украину. Власти Кубы объявили, что им удалось раскрыть в стране подпольную сеть, которая вербовала кубинцев, желающих поехать воевать в Украину на стороне российской армии ради денег и ускоренного получения российского гражданства, которое наемникам обещает Путин. Толкает на этот шаг граждан Кубы прежде всего нищета. Тему продолжает моя коллега Анастасия Тищенко.
Кубинская швея Емилия Сервантес впервые за много лет смогла купить себе новую швейную машинку. Деньги на нее прислал муж, который в июле уехал на заработки в Россию. Через несколько дней 49-летний Энрике прислал жене примерно 2000 долларов США. Это в 100 раз больше среднемесячной зарплаты на Кубе, но заработаны эти деньги на войне. Активная вербовка кубинцев на войну началась в мае этого года, после того, как президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий иностранцам, зачисленным в армию, получить российское гражданство в ускоренном порядке. На войну отправились десятки кубинцев. До поездки в Россию Энрике работал каменщиком. На войну, как и другие кубинцы, попал через социальные сети. Например, некая Даяна, имя могло быть изменено, переписывалась с желающими в WhatsApp. Это сообщение получил от нее 23-летний Йодан Вионди, который тоже думал поехать в Россию. «Это контракт с российской армией, по которому вы получаете гражданство», – писала Даяна.
«Она мне сказала, пришлите мне фотографии вашего паспорта. Я отправил их. Она прислала мне одноминутную аудиозапись и сказала, в эти дни мы сообщим вам, когда ваш рейс. Но потом так мне и не ответила. Позже я снова написал ей, «Эй, ты обещала сообщить, когда будет мой рейс». В ответ с кубинцами какие-то проблемы».
В сентябре на Кубе были арестованы 17 человек, связанные с вербовкой кубинских граждан для участия в войне на стороне России. Их обвиняют в торговле людьми, наемничестве и враждебных действиях против иностранного государства. Подозреваемым грозит до 30 лет тюремного срока, пожизненное заключение или смертная казнь. Сколько кубинцев они успели отправить в Россию, точно неизвестно. Издание «Кубанет» пишет, что в 106-й гвардейской воздушно-десантной бригаде, которая дислоцируется в Туле, находится около 140 кубинцев. О завербованных в Гаване знают почти на каждой улице. В Россию они едут целыми семьями. Гражданство обещают выдать всем. 23-летний Вионди передумал ехать после того, как ему перестала отвечать Даяна, но говорит, что понимает тех, кто все-таки заключил контракт с российским Минобороны.
«Все говорили, я выбираю этот путь, чтобы не умереть от голода на Кубе. Они прекрасно знали, куда идут. Я тоже прекрасно знал, куда иду».
На Кубе тяжелейший экономический кризис. Люди стоят в длинных очередях за продуктами, бензином и лекарствами. В прошлом году нищета спровоцировала массовый отъезд кубинцев в США, Латинскую Америку и страны Европы. В сентябре кубинский посол в Москве заявил, что Гавана не будет выступать против своих граждан, которые хотят подписать контракт с Минобороны и принять участие в так называемой спецоперации вместе с российской армией. Однако через несколько часов правительство Кубы возразило своему представителю, повторив, что кубинским гражданам запрещено участвовать в боевых действиях в качестве военных наемников.
Сюжет подготовила корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Тищенко. Ровно 30 лет назад, 4 октября 1993 года, под наблюдением Бориса Ельцина, танками было расстреляно здание Верховного Совета России, с депутатами которого у Ельцина возник связанный с борьбой за власть политический конфликт, переросший в кровавые вооруженные столкновения. Все эти годы продолжаются споры о том, был ли расстрел парламента той развилкой, которая привела к формированию нынешнего режима в России. Приведу высказывание по этому поводу недавно ушедшего из жизни экономиста и политолога Виктора Шейниса. Это фрагмент эфира «Радио Свобода» 3 октября 2018 года, 5 лет назад. И подчеркну, это лишь одна из точек зрения.
«Я бы не хотел предстать здесь защитником Бориса Николаевича, но, проводя параллель между 90-ми годами и 2000-ми годами, я должен сказать, что 90-е годы, или если быть совсем точным, период с середины 80-х до примерно 93-го года был лучшим десятилетием в истории России, самым свободным, самым открытым, когда открылись границы, открылись библиотеки, открылись спецхраны, открылись все то, что было заказано граждан моей страны. Затем постепенно началось смещение в сторону авторитаризма. Я не случайно провел резкую грань по 20 веку и 21 веку, потому что в 21 веке последовательно, целенаправленно устанавливался все более авторитарный и жестокий режим. Причем особенно резкий скачок произошел после 13-го года, когда вновь на улице Москвы вышли тысячи или десятки тысяч демонстрантов, и могло показаться, что общество, народ имеет некоторое влияние на проведение политического курса. Именно с этого периода резко усилился репрессивный и карательный характер нашего государства. Поэтому, вообще говоря, конечно, Ельцин ответственен за то скатывание, которое мы получили после 93 года. Но после 93 года было еще много развилок, и могли произойти изменения разного рода. Могло быть разыграно другое движение, движение к демонтажу авторитарных построек. Вместо этого происходило ужесточение режима. В результате парламент – это в основном собрание поднимателей рук за любые предложения из Кремля. Ликвидирована была возможность плюрализма, возможность разных вариантов развития. И я думаю, что главная задача сейчас заключается в том, чтобы каким-то образом, каким я не знаю, не беру на себя смелость сказать, но каким-то образом организовать и пойти по новой развилке.
Говорил экономист и политолог Виктор Шейнис. Это архивная запись 2018 года. Куда пошла Россия после той развилки, о которой сказал Шейнис, мы все уже хорошо знаем. И последнее на сегодня. Впервые за долгие годы Нобелевскую премию по химии получил ученый российского происхождения Алексей Якимов. С 1999 года, и это показательно, Якимов живет и ведет свои исследования в Соединенных Штатах. Довольно типичная реакция в русскоязычном сегменте интернета на присуждение ему премии. Жил бы в России, сидел бы уже, наверное, по делу о госизмене. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».